Добрый вечер еще раз, и мы открываем футбольный клуб. Сегодняшнее заседание. Дмитрий Федоров здесь у нас. Дим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Поздравляем Василия Уткина с прошедшим днем рождения.
Здесь... Который он сегодня отмечает.
Да, ну сразу, ну я хотел сказать, что он сейчас работает, страшно занят, вот, обдумывает прошлые передачи и готовит новые. Ну вот, все испорчено, но ничего. Мы присоединяемся тоже к всем тем, кто нам в интернете писал, вопросы задавал, и вместе с тем поздравлял вас с днем рождения. Вот мы и присоединяемся. Сразу события этой недели начинаем сразу с «Зенита». «Зенит» рисковал получить еще больше, чем несчастный «Спартак», быть еще более несчастным на велодроме, но «Зенит» выскочил.
1-3 – это очень хороший результат.
Это хороший результат. Вот «Спартак» был бы счастлив, конечно, если был у него тогда 1-3. Но здесь есть еще одна такая вещь. Не уверен, что Марсель будет в Петербурге играть так, как играл в Москве. Не уверен. Потому что у них был такой запас спокойствия в Москве.
Запас самоуверенности.
Да. Они вышли так. Так, вальяжно достаточно. Я не скажу, что они плохо играли, потому что поначалу там мог быть гол, и все, и эти прекрасные мечтания хоть моральные победу одержать у «Спартака», они могли рухнуть уже минуте на третьей, четвертой, когда там было все было плохо.
Марсель играл так, как будто это последний товарищеский матч перед началом сезона.
Угу.
То есть они, конечно, старались, но они понимали, что этот матч ровным счетом ничего не значит. И как раз в концовке, когда они пропустили второй гол от «Спартака», они показали, что могут играть гораздо сильнее. Они не дали «Спартаку» организовать навал у своих ворот.
Угу.
Вот, ну, и
да,
все.
Да. Юра из Тулы. «Сиссе прорвало на голы именно на «Зените». За что? Ну, за что? За то, что ему не везло, что он не забил 4-й, 5-й, 6-й, 11-й, 28-й гол «Спартаку».
Ну, его прорвало чуть раньше, после того, как Ньянг отправился на Кубок Африки. «Сиссе» забивал, если не ошибаюсь, в каждом матче, и показал, что он настоящий бомбардир. Ну, это стечение обстоятельств.
Заставил вспомнить, что он,
да, это стечение
бомбардир.
Обстоятельств, или он готов был к вот этому качественному скачку. Так что с «Сиссе» все в порядке уже, ну, практически с начала года.
Я хочу, пока мы обсуждаем, я хочу все-таки... ситуация у «Зенита», конечно, гораздо лучше, чем у «Спартака». Этот гол Аршавина и гол спасительный. И, в общем-то, «Зенит» продолжает свою традицию прошлого года, я бы сказал, в чемпионате, то, что у них было. «Зениту» удавалось сделать, удавалось дожать, удавалось выскочить, отскочить, когда надо, выдержать. Это было, и это далеко не только везение. Просто такая настроенность на отскок, настроенность на везение. Вот если есть такое психологическое свойство, оно было. Я бы хотел пока задать вопрос нашим слушателям, пока мы будем продолжать обсуждать, а вы будете голосовать. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, вот просто положа руку на сердце, я понимаю, что наши слушатели в Петербурге или будут заклинать судьбу, или будут уверенно говорить, что «Зениту» удастся в Петербурге выиграть и выйти. Выиграть сколько нужно и выйти в следующий этап. Если вы считаете, что «Зениту» удастся прорваться, то тогда вы звоните 660-0113. Если вы считаете, что, увы, не удастся, это 660-0114. Никакие приметы, я, честно говоря, не верю. У меня есть, существует своя теория примет, что мы их все сами делаем. Творим несуществующие связи. Так что давайте, как вам кажется, если прорвется 660-01-13, если не прорвется 660-01-14. Поехали, голосуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вам кажется, что «Зениту» удастся прорваться, 660-01-13, если не удастся, 660-01-14. Давайте, ребят, пооптимистичнее несколько. Вопросы много задавали. Как сказалось на игре «Зенита» отсутствие адвоката там, где ему положено быть?
Мне кажется, что не сказалось. Почему? Одна из причин поражения, на мой скромный взгляд, в том, что адвокат в последнее время практически не делает замены. Или делает их очень поздно. И это его особенность проявилась не только в последней игре. Так было и в последних матчах предыдущего чемпионата, так было и в матчах с Вильярреалом. Я не знаю, почему у него такой пунктик. Риксон совершенно однозначно не перекрывал опорную зону. Когда он смещался вправо, он не мог там создать никакого креатива. Ничего у него практически не получалось. Дай ему 5-7 минут в начале второго тайма. Если и дальше у человека ничего не получается, замени. Замена следует на 70-й минуте, выходит Денисов. У Денисова много минусов, но в чем ему не откажешь, так это в желании побегать. По крайней мере, он может зацепиться за мяч, как-то отодвинуть игру от своих ворот. И вторая замена на 80-й минуте, выходит Радимов вместо Файзулина. То есть с заменами, я не знаю, Корнелиус, Пот или Адвокат...
Адвокат сказал, что он замены расписал.
Ну да, ну если расписал, то в любом случае, ну, замены должны были последовать раньше. Но вот здесь мне кажется, что угадывается стиль Адвоката. Он может говорить все, что угодно о том, что они не поддерживали связь друг с другом, но вот такие поздние замены, замены словно скрипя сердце, это адвокатская манера. Если уж менять, то раньше. Риксона нужно было однозначно менять уже в перерыве. Он фактически, скажем так, поставил на себе крест, когда он сыграл грубо, да, когда он получил желтую карточку. Было понятно, что он заряжен скорее на фол, нежели на серьезную борьбу. Просто из-за чувства самосохранения его нужно было убрать, чтобы он не получил вторую желтую карточку, и команда в очередной раз не осталась в меньшинстве. Мне кажется, что это... один из немногих матчей за последние полгода, ну вот примерно после игр с Пермью и с Динамо в прошлом году начался подъем «Зенита». И вот на протяжении этого удачного периода у «Зенита» практически не было матчей, где бы кто-то откровенно выпадал из игры. Mm-hmm. То есть кто-то сыграл ниже своих способностей, кто-то выше. Но в общем и целом это был монолит. А вот в этом матче два человека совершенно однозначно выпали из игры. Конкретно выпали из игры, это Эриксон и Горшков в силу возраста и в силу того, что эта позиция для него дикуйная. Все-таки Широков
наигрался, да? Вот говорят,
в середине поля.
Вот говорят, что Горшков вот такое получилось провальное звено. Такое.
Да, это так? Да, 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 действительно, это так. Причем самого Горшкова обвинять в этом бессмысленно. Вот два человека выпали, и я бы еще сказал, что Аршавин проводит пока невразумительный матч, несмотря на то, что он забил просто потрясающий мяч. Если вы обратили внимание, то атаки гибли как раз на нем. И в первом тайме несколько было таких очень перспективных моментов. Я не беру даже тот случай, когда он пробил мимо ворот. Здесь, может быть, он и правильно брал игру на себя. Но были атаки, где у него была вариативность, где он мог сделать пас, открывались под него партнеры, он задерживался с пасом. Вот несколько игроков выпало, и получите такой результат.
Другое дело, что все отвечают почти хором, все, кого спрашивали об этом, зенитовские игроки. И можно такой составить фоторобот их ощущений во время матча, вот когда все началось. Фоторобот это состоит из одного глагола «задохнулись». Они как-то вот в какой-то попали такой момент свой, что они вот потеряли и физику, и воздух, и все они потеряли.
Под напором вот, Марцели,
быстро быть. Загоняли. Их быстро загнали. Быстро загнали, и они не могли ничего делать, пальцем пошевельнуть.
Может быть, это психологическое состояние в какой-то степени. Они привыкли к тому, что в общем и целом ситуацию контролируют. А тут они ни за кем не успевают. Атаки не получаются, но вот одна была хорошая атака. Почувствовали себя не в своей тарелке. Плюс еще вот эта несыгранность линии обороны, то, что Риксон проводил только первый официальный матч в этом году и тоже не показал своих лучших качеств. И вот все это, мне кажется, прибило команду. В Санкт-Петербурге уже будет играть Ширл, уже будет играть Широков. То есть команда будет себя чувствовать по-другому, будет чувствовать себя увереннее. Там, правда, Ким, по-моему, получил желтую карточку и пропустит следующий матч. Но все-таки слева Ширл будет. Я думаю, что все нормально будет, все в порядке. То есть эмоциональное ощущение будет принципиально иным, и я думаю, что команда победит. Скептиков у нас, как я понимаю, да, больше.
Да, больше. У нас скептиков 67,3%, а оптимистов 32,7%. Ну, может, здесь феномен заклинания судьбы. Может, здесь
может
тоже.
Быть, да.
Хотя, честно говоря, вот я думал тогда, и когда Марсель играл со Спартаком, я думал, вот что такое этот один гол. Этот один гол – это получить наверняка здесь, без скидок, страшно отмобилизованный Марсель себе получить. И здесь про родную пашню говорят, про погоду. Но там родная пашня. Тут была в Москве родная тряпка. Была. Но и что это? Да, конечно, было тяжело. Но вот будь Марсель чуть поотмобилизованнее в начале матча со Спартаком, хотя его
вопросов бы уже не было,
нет,
да?
Конечно, не было. И да. Там был очень тяжелый момент, страшно тяжелый момент. Хотя вот потом Черчесов клялся и божился, и все говорили, что они не хотели тоже выдохнуться в самом начале и хотели планомерно атаковать, сбив, если будет у Марселя какой-то первый порыв. Но это могло все рухнуть первые пять минут.
Вообще впору обсуждать феномены французского чемпионата. Ведь вот у того же «Спартака» не получаются игры с французскими клубами. Статистика ужасающая. Mm-hmm. Наверное, потому что там очень много вязкой и жесткой борьбы. Команды там привыкли играть от обороны, поэтому огромное количество низов. То есть счетов 1-0, там 2-0, 1-1, поскольку все привыкли играть от обороны. Но умение играть от обороны предполагает быстрый переход из обороны в атаку. Наши клубы в большинстве своем этим похвастаться не могут. То есть идет медленный розыгрыш мяча, пока там до чужой штрафной дойдут с помощью паса, пройдет там полминуты. А вот здесь мы видим, на примере того же Марселя, как люди быстро умеют доставлять мяч в зону атаки. «Зенит» с подобным сопротивлением, «Спартак» с подобным сопротивлением в России сталкивается редко. Вот такой быстрый переход от обороны к атаке характеризует только лучшие клубы России, а там практически все умеют это делать. Поэтому мы так плохо играем с французами.
Ну да, было несколько легенд. Кстати говоря, тот же «Зенит», но там был не тот Марсель. Хотя я видел этот матч. Я видел этот матч, и «Зенит» просто переиграл, как в шахматы. Он очень серьезно, как в шахматы, переиграл ту команду марсельскую. А у «Спартака», наверное, из звездочек на фюзеляже. Только, пожалуй, та легендарная игра с Тулузой. Вот та легендарная игра после 1-3. После 1-3 выиграть 5-1 здесь. Пропустив гол первый, между прочим. Здесь пропустили гол. Я очень хорошо помню этот матч, я на нем был тогда. Это было какое-то чудо, какой-то порыв. Вот это вот.
Бывали дни веселые.
Бывали дни веселые, но не всегда французский чемпионат был такой. Вообще странный чемпионат. Это заслуживает отдельного труда для Академии наук уже. Потому что французский чемпионат, он не очень не похожий на другие европейские чемпионаты. Вообще все разные, но он и по неровности своей. Там даже год на год не приходится, что за чемпионат. Там разные. Можно предположить, там в Испании, в Англии, можно германский чемпионат так вот, расписать там, с разными командами, но что в нем, какой у него средний...
Какие-то характерные черты,
вот
да?
Вот какой у него уровень, тот, ниже которого он не опускается, что он не теряет, там, как акцента какого не теряет. А в французском как-то все вдруг разваливается, вдруг собирается. То это. Странные очень. Ладно, так, еще сейчас давайте мы посмотрим еще, что здесь. Надо дать взятку Марселю. Ну, понятно, конечно, да. Давайте скинемся сейчас на взятку Марселю. Так, хоккейные матчи мы не будем вам рассказывать. Да, где это совершенно... Как Тарас Бульба спрашивает, Алекс, почему ты совершенно... Вдруг спрашивает, Ривалдо, Роналдиньо, Рауль, Шевченко, Кака, где они? Каждый у себя на месте, по-моему.
Вопрос экзистенциальный.
Да. Так, дальше. Что там с крыльями? Крылья поедут в Грозный, на сертифицированный стадион. Скорее всего, так. Уже...
Как и все остальные.
Да, нет, уже крылья смогут, потому что крылья в первом туре встречаются, да, по-моему?
Да.
Вот там и посмотрим. Первый канал не будет показывать суперкубок в регионах прямой трансляции. Нужно ли такое вещание? Не знаю, Андрей, это тоже из философический вопрос. Вообще, как показывают, странно показывают матч. А другой человек у меня требовал, что 32 это мало, надо хотя бы 64 матча показывать. Там не 32, там 30 у них, 30 регулярных, да? Или 32 все-таки?
Вы знаете, я сторонник того, чтобы показывать самый лучший, самый качественный футбол по Первому каналу. Мне кажется, что если на общедоступном канале, который принимается по всей России, будет слишком много футбола на данный момент, это может пойти в минус. Почему? Есть туры, где, объективно говоря, есть единственный топовый матч. Его должны увидеть все люди. Все остальное размывает представление о российском чемпионате. Мы, кто в нем, кто глубоко погружен в него, готовы терпеть иногда провальные игры, игры скучноватые, да, и находить в них какую-то особенную прелесть. Но на Первом канале должны быть матчи, которые привлекают массового зрителя, любого зрителя. И вот здесь, мне кажется, промашек быть не должно. Поэтому я сторонник того, что лучше меньше, да, да лучше.
Даже если есть, можно выбирать два матча, там, из двух, из трех матчей. Бывают такие туры, в которых еще как складывается чемпионат. С другой стороны, понятно, что в Самаре, конечно, самый интересный матч, если он будет тогда, это «Луч-Крылья». Все равно это самый интересный матч, но для этого существуют и другие способы. Кстати говоря, их решают и могут решать всегда и местные, и клубные каналы, когда они появляются во всех местах.
Да, мне кажется, вообще матч. Будущее в какой-то степени за региональным телевидением, которое сейчас очень здорово прибавляет в 21 веке. Региональные компании делают вполне качественные трансляции. Мне кажется, что они способны закрыть амбразуру зрительского интереса.
Ну, конечно. Хорошо, что перенесли с 14 на 16.
Да, это замечательно.
Это правильно, потому что летом будет невозможно. Какая разница, 14 или 16? Ну, в общем-то, в сетку это вписывается, насколько я понимаю. У Первого канала было всегда, как вписать в футбол свою сетку. В сетку общего канала номер один вписать, естественно, все, что угодно, трудно. Ну, и можно сколько угодно рассуждать. А это интересно, а это неинтересно. Они оперируют всегда максимально строгими цифрами зрительского интереса. В телевидении это все-таки существуют некоторые измерители. Это, остальное все философские вопросы. Ну, сделали, хорошо. Нужно ли замены было сделать раньше, Виталий такой? У него немножко порядок слов мастера Йоды. Вот, но ничего.
Ну, я сказал, что с моей точки зрения, да, однозначно, Эриксона нужно было менять либо в... перерыве, либо в первые там 5-7 минут, когда человек не показывает игры, то его нужно менять.
Дмитрий поставил из Питера просто. Весь Питер пишет нам. А Дмитрий — это обращение. А Файзулин что, не провалил игру? Ну, я понимаю ваши эмоции. А Файзулин? Нет, почему?
Ну, новый человек, он только осваивается в команде, ему было тяжело зацепиться за мяч. Я понимаю, что нахожу сейчас оправдание для одного конкретного человека, вот, тем более еще новичка, тем более еще человека, не прижившегося в Питере. Ну, давайте посмотрим объективно на ситуацию. Нужно было игру отодвигать от своих ворот, и нужно было перекрывать зоны в обороне. Это не сделали. Ну, вот в частности. Ну, тоже, да, не хочется списывать, да, все на Горшкова, да, и это не сделал Риксон.
Хорошо. Дмитрий Федоров, мы сейчас прерываемся, я только вот эту тему здесь завершу. Такой потрясающий. Вот и Шардиону тоже будет интересно послушать. Я обожаю такие вопросы. Я не знаю, Андрюш, как ты. Спартак пропустил 3 мяча после 60-й минуты. Зенит до. Почему так вышло?
Так склалось.
Нет, по-моему, все было расписано, уважаемый абонент. Мы так просто договорились, три клуба. Хорошо, все, мы слушаем новости, потом возвращаемся в футбольный клуб. Продолжаем. Дмитрий Федоров и Сергей Бунтман. Это футбольный клуб на эхе Москвы. Делаем Лигу Чемпионскую такой вот перерыв в наших отечественных делах. Ну, потом вернемся к предстоящему Суперкубку и уже через 10 дней у нас чемпионат России открывается. Итак, Лига Чемпионов. Какие-то были замечательные матчи.
Матчи были замечательные, потому что совершенно была очевидная тенденция, что в ответных матчах хозяева фавориты. Во всех матчах. И результат каков? Милан впервые проиграл английскому клубу на Сан-Сиро. Причем в концовке, казалось бы, итальянцы в в последние 15-20 минут сыграют строго. Да, пропустить они не могут просто по определению, потому что это Милан. И Арсенал забивает два мяча. Фенер как здорово боролся до конца, бился до конца. При том, что Севилья имела преимущество на первых минутах. И там же просто потрясающий момент, когда Валкан, по сути, становится лузером, пропустив два мяча. Угу. Совершенно необязательных мяча. То есть кажется, что человек провалил матч. Он антигерой.
А он будет герой.
Да, он собрался. Команда тоже собралась. И в конце концов он стал героем этого матча. Просто удивительно с точки зрения драматургии.
Да, ну вот матч, миланский матч, он был замечательный. Просто замечательный. И я смотрел несколько последних игр Арсенала. И вот Арсенал, ну, сколько можно говорить что угодно о кубке, не кубке, можно говорить, а как в Англии играют с не самыми замечательными командами, как не самые замечательные команды бьются и рвутся. Арсенал, который отскочил в последнем туре только вот на 93-й минуте.
Да, Бентнер забил.
Да. Здесь мы увидели хоть не до конца, но тот самый легкий, замечательный Арсенал. И Милан был хорош. Вот сейчас говорят, Милан там не то, там старичье там или что-нибудь. Вот это легко сказать. Милан был выстроенный. Милан был хороший. У Милана не было острия. Вот строй был, а вот острие куда-то пропало. Хотя везло, хотя там были многие вещи. Но это была игра, которая действительно решилась. Не так переломилась с обратного, как когда-то Манчестер-Бавария. Просто бездарные 91 бездарная минута. И потом какая-то вот феерия. Здесь было не так. Все-таки здесь было не так. Здесь Арсенал, он мог не прийти к этим двум голам. К одному даже мог не прийти, но он пришел к ним.
Ну, на мой взгляд, с точки зрения тактики, если попытаться объяснить эту встречу, Милан практически не атаковал соперника в опорной зоне, да, и в зоне подбора. То есть они выстраивали редут вокруг штрафной, поскольку знают. Любит Арсенал заходить в штрафную через пас. Арсенал не так часто бьет издалека, как другие команды, да, английские. И здесь в результате Фабрегас наказал именно за это. Он ударил издалека и забил. Вот. То есть вроде бы схема была выбрана правильной игры Миланом, но просто индивидуальное мастерство сыграло решающую роль в этой встрече. И мне кажется, что Венгер показал, его команда может играть по-разному. Вообще, перед этой встречей я говорил, что вот может произойти в своем прогнозе на сайте нашей телекомпании, я говорил о том, что вот здесь может произойти сенсация, то есть гости могут выиграть. Но меня очень смущало то, что Арсенал в домашних кубках английских с разницей в 4 мяча уступил Манчестеру и Тоттенхэму. То есть вот в матче, где нужно выстрелить, сконцентрироваться, команда допускала такие проколы. На дистанции, да, действует хорошо, да, команда выстроена. Но вот в совершенно конкретных матчах она проваливала все, что можно.
Но здесь-то все было.
Да, здесь все получилось. Ну, честь и хвала Венгеру. Я восхищаюсь этим тренером. Существует несколько критериев оценки специалистов. В основном все оценивают по регалиям. Я сторонник другой оценки. Нужно всегда смотреть, какой материал был у тренера изначально и в окончательном варианте, да?
То есть
там перед сезоном, по окончании сезона. Да. Все при Венгере растут. Ну, наверное, есть какие-то исключения.
Еще сколько раз он это сделал?
И он сделал это неоднократно. Это единственная команда в английской премьер-лиге, у которой положительное сальдо по трансферам. То есть расходы на трансфер и доходы. Единственная команда. О чем это говорит? О том, что тренер умеет делать игроков.
Но в конечном счете...
Но не выигрывал Лигу Чемпионов.
Вот, да, но в конечном счете, увы. Увы. И далеко не всегда. Им удавалось, конечно, и держаться, очень серьезно держаться на самом верху в премьер-лиге. Вот так вот, чтобы не было никаких... Чтобы считалось, что падение Арсенала, ну, скажем, падение на второе, на третье место, что это какая-то дикая, досадная неудача. Все-таки он все время вот снизу туда цеплял, что в середине 90-х, что вот в середине 2000-х годов. Вот он все время...
Все время это был прыжок в высоту.
Вот он цеплял это место и здесь повиснет. Да, баллон хороший, как у танцовщиков, да. Вот он повисит, но все-таки когда-то он приземлится. То есть он не авиатор. Он не то, что он все время должен летать. Ну, может быть, до этого и дойдет, и может при каком-то очередном составе до этого можно будет дойти. Единственное, что мне последнее бы хотелось все-таки сказать, как раз пасом и то, что Милан позволял, все равно не пройдут в конечном счете, да, может быть. Но все равно... Несколько раз Арсенал мог их за это наказать не дальним ударом, не таким, как Фабрегас сделал, а просто довести свои эти пасы до конца. Чуть-чуть бы больше повезло Адебайору, чуть-чуть бы вышел Глеб бы так, как можно, и не волновался бы в конце концов.
Роскошная игра, потому что было огромное количество моментов. В матчах итальянских команд считается, что большого количества голевых моментов быть по определению не может. Так вот, нате, получите. Милан создавал, Милан давал играть Арсеналу. Это была замечательная игра и с эстетической точки зрения, не только с точки зрения внутреннего напряжения.
Ну, вот это вечный наш концептуальный спор, если возвращается Валерий Владимирович. А как в Англии играют вот в это шотландское время замечательно? Как они играют там еще раньше, получается? Чем... Во-первых, не еще раньше это время. Это как раз примерно то же время. А во-вторых, пожалуйста, дело в том, что я уж не знаю, если у нас лето пародия тамошних зим, но когда это все получается там в чаше Лужников, или когда это все в огромном нашем... Москва представляет собой экологический Лондон 1860-х годов, у меня такое ощущение.
Хорошее сравнение.
Так что здесь есть разница. Так, еще...
Но в данном случае я хочу подчеркнуть, да, мы Лигу. Не осуждали Лигу не. За то, что она проводила матчи в 2 часа. Нет. Это было неизбежно. Да, но все-таки, смотрите, разница но большая. Если так сложилось, то это просто здорово.
Если уж все в один голос говорили, что это неудобно, это трудно, это неудобно, ну, давайте на 2 часа изменим.
Посмотрим. Но слушатель прав в том плане, что на Западе не жалуются на ранние матчи, не говорят о том, что играть неприятно, дискомфортно. Вообще, телевидение платит огромные деньги. Люди не жалуются.
Вообще гораздо меньше жалуются.
Да.
На что бы то ни было. Еще Лига Чемпионов, чтобы эта тема... Были матчи. Мне все уши прожужжали. Я, к сожалению, не посмотрел Рома Реал. Мне все уши прожужжали. И вот в изложении моего собственного сына он говорит, я такого ключевого момента не видел. Что такое, когда итальянский, классический, карикатурный итальянский вообще футбол, что делается в кальче, когда людям надо держать счет, когда нужно держать. Это начинаются все бетоны, начинаются валяния, начинаются там оттяжки, взывания. Летящая команда. Летящая вдруг команда оказалась.
Рома сыграла с позиции силы, имея численный перевес, имея перевес в счете. Это, опять же, говорит о том, что стереотипы, которые у нас выработались в отношении там, того же итальянского чемпионата, французского чемпионата, они зачастую не действуют. Сейчас в более прагматичный футбол зачастую играют англичане. А итальянцы, о Милане мы уже поговорили, итальянцы могут себе позволить вот такую бесшабашную игру, как Рома. Рома абсолютно заслуженно вышла в следующий раунд, потому что после удаления ПП сыграла с позиции силы. Все. Дальше уже, мне кажется, обсуждать бессмысленно.
Да. Ну, что еще у нас? Шальке, да? Руслан, как вам игра молодого Нойера, вратаря из Шальке 0-4? Фантастика. Шальке, молодцы.
Нет, Нойер молодец. Проблема Шальке была в том, что команда очень редко играла на ноль из-за того, что оборона у нее не выстроена. То есть, когда оборона не выстроена, нет системы игры, и вратарю трудно себя проявить, он может совершать ошибки, по крайней мере, кажется, что это ошибки со стороны просто из-за несогласованности игры защитников, игры обороны с ним и так далее. То, что Нойер способный вратарь, в этом никто не сомневался. Я говорю, вопрос
Тимур,
был...
Тимур из Махачкалы вообще... Он не может себе объяснить его сейв. Он здесь говорит, это не поддается объяснению.
Вот, словно говорю, проблема нашей команды в том, что даже, например, ведя в счете, мы не играем как нужно на контратаках. Мы пытаемся развить преимущество и сами пропускаем. То есть, наконец, Шальке сыграл так, как хотел сыграть тренер в последних вот этих вот двух матчах Лиги Чемпионов. Да, проблемы были, но вот и Нойер, наконец, сыграл здорово.
Так, ну хорошо, здесь если будет какой-нибудь спецвопрос о Лиге Чемпионов, мы, ну а в остальном там было очень много такого, что просто там подтверждения были. Как Манчестер Лион, например, это подтверждение просто всего было. Это такое было уже. Я не скажу, что это было как что-то такое волнующее просто во втором матче. Было такое подтверждение, и все. Так. Теперь все-таки суперкубок у нас грядет. Не знаю, как насчет нарисовать состав Локомотива, но посмотреть...
Не художники.
Не художники, не умеем рисовать составы Локомотива. Хотя мне очень будет интересно, мне страшно интересно посмотреть на Локомотив. Это совершенно будет незнакомый для команды.
Поговорил с многими футбольными людьми, в том числе и с менеджерами других клубов. Поделился своими мыслями, они мне высказали соображение по поводу Локомотива. Все считают, что Локомотив выстрелит. Я говорю, ну вот как же там, например, с седьмого места там подняться на второе, на первое смогут. По сути, ведь два последних года у Локомотива был сильный чемпионский состав. Вопрос был в организации игры, в организации всей клубной mm-hmm. системы. Вопрос взаимоотношений внутри клуба, может быть, даже это важнее. Сейчас, как мне представляется, с приходом Рахима этот вопрос во многом решен. Это означает, что сейчас Локомотив очень серьезно и ответственно отнесется именно к этому матчу. И я бы сказал, что Локомотив является фаворитом в этой встрече. Все-таки соперник Локомотива работает, ну, уже можно сказать, на три фронта. Да, это суперкубок, это кубок УЕФА и грядущий чемпионат, о котором тоже нужно задуматься. Для Локомотива при новом тренере это первая официальная встреча. Рахиму очень важно сейчас завоевать этот трофей, чтобы почувствовать себя в своей тарелке, чтобы почувствовать абсолютную управляемость команды. И, конечно, он вложится, и игроки вложатся в этот матч. Самое главное, что футболистам же очень обидно. Они, в принципе, готовились, они провели несколько неплохих матчей в прошлом сезоне, но в конце концов осознавать себя лузерами, осознавать себя людьми, не способными решать большие задачи, это жуткий удар по самолюбию. И вот сейчас с новым тренером есть возможность начать все с чистого листа. Как будто бы ничего этого не было при Бышевце, не было падения команды после оставки.
Имея те же самые силы.
Имея те же самые силы.
Те же самые исходные, о которых мы говорили, противоположные тому, что мы говорили сейчас вот в нашем пассаже о Венгере. Вот здесь все просто есть.
Да, я согласен с коллегой Розановым, который считает, что не будет большого количества забитых мячей. Я думаю, что команды сыграют очень осторожно, потому что велика цена результата. Локомотива, ну, про Локомотив мы уже сказали.
Но Зениту надо утверждаться.
Зениту нужно утверждаться, но, я говорю, Зенит все-таки будет работать с позиции экономии силы, учитывая борьбу на трех фронтах. Я думаю, что они постараются поаккуратнее сыграть в обороне, очень рационально. Они не будут играть в открытый футбол.
А непонятно. Это, наверное, к прошлой передаче. Мы про Сочи вообще ничего не говорили. В наших клубах не хватает хорошего менеджмента.
Виталий. Не только в клубах.
Да. Не только в клубах. Ну, это так, знаете, извините, Виталий из Пензы, но это примерно как лошади кушают овес. Действительно, не хватает, действительно.
Приходится общаться со многими менеджерами успешных компаний, не футбольных, и практически все жалуются на отсутствие нормальных креативных кадров.
Здесь спрашивают, а где Оборин? Здесь я сейчас ловлю вопросы, которые вот... Где Оборин здесь сейчас? Что Оборин?
Ну, этот вопрос очень хорош тем, что наши болельщики не забывают тренеров, которые, ну, по тем или иным причинам вроде бы оказались вне обоймы. Да, то есть...
Я не думаю, что Оборин куда-то навсегда оказался.
Конечно, конечно. Он будет востребован, я думаю.
Так, ну теперь там вопросы, что там крылья и так далее. Все-таки скоро чемпионат. Скоро чемпионат. С чем мы подходим? Вот если можно так, я понимаю, что в следующем футбольном клубе уже будет такой предстартовый разговор, там вся стартовая решетка уже будет у нас на месте. А сейчас вот что, где самые главные интригующие, может быть, узлы? Вот про «Локомотив» мы фактически сейчас уже сказали.
Да, сказали.
Это уже этот узел есть. «Динамо». Наверняка в прошлый раз говорили «Динамо» плюс «Киржаков». У меня полное ощущение, что именно «Киржаков» — это то, чего не хватало «Динамо» нынешнего. Почему-то именно «Киржаков»?
Это то, чего не хватало российскому чемпионату. На самом деле, вокруг «Киржакова» создалась аура, которая возникает довольно регулярно в западных чемпионатах. Приехал человек, и сразу начали продаваться абонементы. Сразу возросла посещаемость, причем в разы сайта «Динамовского» несколько раз подвисал. То есть о количестве интервью, которые хотят взять у Киржакова, я даже не упоминаю. То есть при службе «Динамо» сейчас приходится нелегко. Человек взорвал информационный рынок в России.
Такой, после «Динамовской» тишины.
Да.
Абсолютной,
да,
тишины.
Это очень важно. Я даже считаю, что не для результата, а прежде всего это важно для «Динамовского» имиджа. Ведь в последние десятилетия о «Динамо» говорят как о команде скучной, неинтересной. Или команде комической, наоборот. Да, когда все эти Маниши и Каштини приезжали. А вот сейчас, с прошлого года, да, где-то с весны, а «Динамо» начали говорить как о серьезной команде, которая конструируется, которая собирается. Мой взгляд, «Динамо» будет в пятерке, может быть, даже в четверке при удачном стечении обстоятельств. Заявленная цель медали трудно осуществима, может быть, на фоне слабости остальных. Ведь не секрет в том, что у нас команды добиваются хороших результатов не только из-за своей силы, но и из-за слабости других.
Ну да, да.
Это нормально.
И «Динамо» может скачать в разрыв какой-нибудь. Но мне кажется, еще очень важно, не только для имиджа «Динамо» и для такого вот здесь такая киржамания вот такая происходит. Но еще очень важно для отношения к «Динамо», потому что как бы не прорывалось «Динамо» в прошлом году, и чтобы серьезные мы не видели от них, но все равно сквозило постоянно. Смотрите, какой умный ребенок. Вот решает такие задачки в своем там трехлетнем возрасте. Вот смотрите.
Что-то похожее на чудо.
Как он все делал. Вот смотрите, как он все...
А чудо рано или поздно закончится, да?
Ведет себя как взрослый. Вот такой вот... такие были немножко. Вот смотрите. Говорит человеческим голосом, умные фразы произносит. Все равно это было. Вот сейчас или там у него голос сломается, или он там начнет балбесничать, там пить, курить, колоться. Или действительно вырастет. Но нужен скачок, когда вундеркинда перестает воспринимать, как вундеркинда относится как к серьезному человеку. Сейчас потихоньку к серьезному «Динамо» через вот это молчание межсезонье к «Динамо», мне кажется, стали относиться, внезапно относиться серьезно.
Да, я согласен с этим. Я думаю, что «Спартак» не покажет тех результатов, которые показывал в последние годы. То есть не будет первым-вторым. На чем основывается мое предположение? Все усиливаются, так или иначе. «Спартак» серьезно, по-настоящему, пока не усилился. И я прогнозирую какой-то небольшой откат. Я высокого мнения о Станиславе Черчесове, но существуют объективные проблемы
у
команды.
Да, хотя в прошлом году они тоже существовали, тоже усиления не было, и тоже вот все. Тут хоть тренер не на волоске. Хоть не говорят постоянно, что...
Согласен.
Вот сейчас там три ничьи, и все. И до свидания. Нет, этого не говорят. Но, не знаю, нового качества нет, потому что у всех какое-то новое качество. «Зенит» там свое качество набирает, то, которое набрал к концу второй трети прошлого сезона. Непонятный ЦСКА, кстати говоря.
У ЦСКА будут очень серьезные проблемы, объясню почему. Дело в том, что у них есть бомба замедленного действия, это бразильцы. Они, в принципе, не адаптировались в России. Все время появляются слухи об их переходах. Это, конечно, слухи. Они, может быть, доиграют свои контракты до конца. Но, по сути, в стране они себя чувствуют чужими людьми. Им здесь дискомфортно. Хотя моментом они показывают очень симпатичный футбол. Но получается, что ЦСКА зависим от них, а они люди настроения, увы. И вторая причина. На мой взгляд, подписание с Газаевым контракта нового, это был неправильный шаг. Не потому, что Валерий Георгиевич плохой специалист. Просто существует определенный ресурс, определенный срок, когда человек прогрессирует с командой. Насколько я знаю, это инсайдерская информация. Сейчас в команде очень тяжело воспринимают Газаева тренера и Газаева человека. То есть понимания между игроками и тренером нет. Абсолютного понимания. Какое было 2 года назад, когда ЦСКА добивался положительных результатов. Я допускаю, что на злости, на неприятии тренера команда может показывать хороший результат. Это бывает. Но чаще всего обратный результат. Команда выступает неудачно. И я хочу обратить внимание вот еще на какое обстоятельство. Как правило, у ЦСКА в каждом новом сезоне появлялся яркий игрок. То есть он, Джокер, он вырастал. Да, там да. Жо или там Вагнер, да. Или Карвальо. В последнем сезоне такого игрока не было.
Встречались несколько кандидатов на этот пост, но не получилось.
Но не получилось, да, но не получилось. Рамон никак себя не проявил. Вот, по сути, никто из игроков ЦСКА за прошедший сезон не вырос.
Я думаю, сейчас дело просто не в бесконечных разговорах про 3-5-2, 4-4-2. Вот эти про...
Да, дело не в схеме,
вот,
я думаю.
Нет, вот, и мне кажется, неправильно, что разговоры ЦСКА, он все время там упирается вот в этих крайних защитников. Вот как это будет у ЦСКА в защите, там, сможет ли то Жирков туда-сюда. Вот что-то там, что-то это не то. Это слишком, мне кажется, слишком технически для того, чтобы это составляло или проблему, или базу для прорыва ЦСКА. Но,
кажется, не то. «Зенит» для меня загадка в каком плане? Команда очень консолидированная. Команда, где футболисты, ну, я какие-то отдельные исключения не беру, да, из правила. Футболисты очень профессионально относятся к своему делу, но может ли команда, при том, что главный тренер спит и видит себя в другом месте, где-то за границей, который, скрипя сердце, остался в России, может ли такая команда повторно добиться успеха? Вот для меня это вопрос. Вопрос я не нахожу, если честно, ответа на него. Вот. Мне все-таки кажется, это будет тяжело сделать. Команда осознает, что адвокат остался из-за денег, да, из-за Лиги Чемпионов в том числе, но сердце к «Зениту» у него не лежит, увы.
И, хотя пока все
да,
все
да.
Хорошо, все профессионально.
Пока хорошо.
Я, кстати, идейно-политическом уровне.
Я, кстати, скорее оптимист по поводу предстоящей встречи в Петербурге. Я думаю, что у «Зенита» есть очень хорошие шансы побиться за выход в следующий
раунд. Шансы, предпосылки, силы,
все мнение, это есть.
Все это есть.
Все это есть. И еще важная тема, если у нас еще есть пару минут.
Да.
Меня очень смущает приглашение в таком огромном количестве югославских специалистов в российский футбол.
Именно югославских?
Меня смущает...
Но везде их в мире полно.
Их в мире полно. Но почему вот вдруг югославы стали приглашать вот именно сейчас, последний год, в Россию? Объяснений логических я не нахожу. У меня есть версия. Аргументов нет, честно скажу. У меня есть версия. Некоторые клубы, осознавая, что серьезных результатов в грядущем сезоне не добиться, а кто-то, может быть, даже думая о том, что вылетят они в первый дивизион себе спокойненько, просто-напросто продумывают варианты, как бы заняться матчами, обогащающими карманы отдельных руководителей, да, а команду в результате приводящим к неблагоприятным результатам. То есть, иначе говоря, будут какие-то расписные матчи со специалистами, которые приехали со стороны и уедут там через год, заработав деньги, такие матчи играть удобнее. Либо не включая их в долю, либо наоборот, включая и все заранее оговаривая. Общность менталитета, да, вот здесь подразумевается.
Пока это такой психологический образ, такой гипотеза психологическая.
Да, это моя гипотеза, потому что внятных объяснений...
То есть
почему...
не надо сразу обижаться?
Не надо, ни в коем случае. Ни в коем случае. Обижаться не надо. Это версия, дай бог, чтобы она не подтвердилась, но я не могу найти внятного объяснения, почему вдруг югославские специалисты стали востребованы у нас в России.
Поставим знак вопроса, может быть, ответ найдется.
Я попытался здесь дать ответ.
А может быть, в другой какой-нибудь найдется области. Версия была. Так, уж очень много спрашивают про Рубин. И Маша, и все остальные.
Про Реброва тут про я
Реброва,
смотрю, да?
Реброва, да. Ветеран Ребров. Вот я ждал, пока его перестанут старичком называть, трясущимся. Вот пока Макс не назвал ветеран его благородно, он вовсе не трясущийся старичок Ребров. Как он заиграет, не знаю.
Ребров качественный игрок, что показал и Кубок Первого канала, но существует два разных Реброва. Ребров живой, здоровый, Ребров травмированный. Вот если у него не будет никаких проблем со здоровьем, я думаю, что он способен усилить «Зенит». Mm-hmm. Если у него будут опять какие-то проблемы со здоровьем, то вот здесь возникают вопросы. Но вообще, надо сказать, что Рубин в этом году, в этом межсезонье взорвал трансферный рынок. Mm-hmm. В общем и целом, там есть уже определенные правила игры. Никто не переплачивает. Переплачивать готов Рубин. У «Сатурна», я знаю, тоже практически неограниченный бюджет. Они могут тоже покупать очень серьезных игроков и за большие деньги. «Зенит» имеет возможность, но таких уж громких приобретений не сделал. Может быть, летом это произойдет в паузе чемпионата. Так что вот только, только несколько команд взрывают. Да, еще и «Локомотив», конечно, имеет тоже неограниченные финансовые возможности. Все остальные стараются жить по средствам.
Разговор будет продолжен ближе к чемпионату. Уже у нас чемпионат в следующий уикенд начинается. Отвечу на самое последнее, господа. Здесь разобрался я в вашей латинице. Бунтман, вы спартаковец или флюгер? Это означало, что я должен был на слова Дмитрия Федорова, что «Спартаку» не удастся, должен был с криками «Кто мы, мясо?» должен был, разрывая на себе рубашку, должен был на него броситься. Нет, неизвестный друг, это мы будем с вами орать, срывая глотки, когда мы будем смотреть вот то, за что болеем на стадионе. Когда мы рассуждаем в футбольном клубе, мы пользуемся действительно какими-то аргументами, какими-то предположениями, основанных на фактах, а не на наших эмоциях. Спасибо большое, Дмитрий Федоров, Сергей Бунтман.
Оставляем спасибо.
Вам. Родионова вам оставляем здесь с новостями.
На сладкое.
А сами уходим.